Редрик молча засунул пачку в карман и поднялся. «Я пошел», — сказал он. «Когда и где в следующий раз?» Хрипоты тоже поднялся.
«Вам позвонят», — сказал он. «Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 9:30 утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание».
Редрик кивнул и направился к двери. Хрипатый последовал за ним, положив руку ему на плечо.
«Я хотел бы, чтобы вы поняли», — продолжал он. «Все это хорошо, очень мило и так далее. А кольцо, так это просто чудесно. Но прежде всего нам нужны две вещи. Фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат, но с заснятой пленкой. И наш фарфоровый контейнер, но не пустой, а полный. И вам больше никогда не придется ходить в зону».
Редрик швельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Он не стал ждать лифта и спустился с 8-го этажа пешком. Выйдя из метрополя, он взял такси и поехал на другой конец города. Шофер попался незнакомый, из новичков. Носатый, прыщавый малец. Один из тех, кто валом валил в Хармон в последние годы в поисках зубодробительных приключений, несметных богатств, всемирной славы, какой-то особенной религии. Валили валом, да так и осели шоферами такси, официантами, строительными рабочими, вышибалами в бардаках. Алчущие, бесталанные, замученные неясными желаниями, всем на свете недовольные, ужасно разочарованные и убежденные, что здесь их снова обманули. Половина из них, промыкавшись месяц-другой, с проклятиями возвращалась по домам, разнося великое свое разочарование чуть ли не во все страны света. Считанные единицы становились сталкерами и быстро погибали, так и не успев ни в чем разобраться, и посмертно превращались в легендарных героев. Некоторым удавалось поступить в институт, самым толковым и грамотным из них, годным хотя бы на должность препаратора. Остальные насоздавали политических партий, религиозных сект, каких-то кружков взаимопомощи. Вечера напролет просиживали в кабаках, дрались из-за расхождений во взглядах, из-за девчонок и просто так, по пьянке. Время от времени они устраивали шествия с какими-то петициями. Какие-то демонстрации протеста, какие-то забастовки, сидячие, стоячие и даже лежачие. Совершенно остервенили городскую полицию, комендатуру и старожилов. Но чем дальше, тем основательнее успокаивались, смирялись. И все меньше и меньше интересовались знать, для чего они здесь. От прыщавого шофера за версту несло перегаром. Глаза у него были красные, как у кролика. Но он был страшно возбужден и сходу принялся рассказывать Редрику, как нынче утром на их улицу заявился покойник с кладбища. Пришел, значит, в свой дом, а дом-то уже сколько лет заколочен, все оттуда уехали. И вдова его старуха, и дочка с мужем, и внуки. Сам-то он, соседи говорят, помер лет 30 назад, еще до посещения. А теперь вот, привет, приперся. Походил-походил вокруг дома, поскребся, потом уселся у забора и сидит. Народу набежало со всего квартала. Смотрит, а подойти, конечно, боятся. Потом кто-то догадался. Взломали дверь в его доме, открыли, значит, ему вход. И что вы думаете? Встал и вошел. И дверь за собой прикрыл. Мне на работу надо было бежать. Не знаю, чем там дело кончилось. Знаю только, что собирались в институт звонить, чтобы забрали его от нас к чертовой бабушке. Знаете, чего говорят? Говорят, комендатура готовит приказ, чтобы этих покойников, если родственники у них выехали, посылали бы к ним, по новому месту жительства. То-то радости у родственников будет. А уж смердит от него. Но на то он и покойник. «Стоп», — сказал Редрик. «Останови вот здесь». Он пошарил в кармане. Мелочи не оказалось, пришлось разменять новую банкноту. Потом он постоял у ворот, подождал, пока такси уедет. Коттеджик у стервятника был неплохой. Два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь. И вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Редрик несколько раз нажал на кнопку звонка. Калитка с легким скрипом отворилась. И Редрик неторопливо двинулся по песчаной дорожке, обсаженной розовыми кустами, а на крыльце коттеджа уже стоял суслик. Скрюченный, черно-багровый, весь азартно трясущийся от желания услужить. В нетерпении он повернулся боком, спустился ступеньки одну, судорожно нащупывающую опору ногу, утвердился, стал тянуть к нижней ступеньке вторую ногу и при этом все дергал в сторону Редрика здоровой рукой. «Сейчас, мол, сейчас!»
«Эй, рыжий!» — позвал из сада женский голос.
Редрик повернул голову и увидел среди зелени рядом с белой ажурной крышей беседки голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. Он кивнул суслику, свернул с дорожки и напролом через розовые кусты по мягкой зеленой траве направился к беседке. На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж в почти невидимом купальном костюме. Рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же, в тени под кустом, стояла блестящая ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.
«Здорово, рыжий!» — сказал Дина Барбридж, делая приветственное движение стаканом. «А где же Папахин? Неужели опять засыпался?»
Редрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. «Да, детей себе стервятник у кого-то в зоне выпросил на славу. Вся она была атласная, пышноплотная, без единого изъяна, без единой лишней складки. 150 фунтов 20-летней лакомой плоти. Еще изумрудные глаза, светящиеся изнутри. Еще большой влажный рот и ровные белые зубы. И еще вороные волосы, блестящие под солнцем, небрежно брошенные на одно плечо. А солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над ней и откровенно разглядывал ее. Она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехаясь. А потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков. «Хочешь?» — сказала она, облизывая губы, и, подождав ровно столько, чтобы двусмысленность дошла до него, протянула ему стакан. Он отвернулся, поискал глазами и, обнаружив в тени шезлонг, уселся и вытянул ноги. «Барбридж в больнице», — сказал он. «Ноги ему отрежут». По-прежнему улыбаясь, она смотрела на него одним глазом, другой скрывала плотная волна волос, упавшая на плечо. Только улыбка ее сделалась неподвижной. Сахарный оскал на смуглом лице. Потом она машинально покачала стакан, словно бы прислушиваясь к звяканью льдины костенки, и спросила.
«Обе ноги?»
«Обе. Может быть, до колен. А может быть, и выше». Она поставила стакан и отвела с лица волосы. Она больше не улыбалась.
«Жаль», — проговорила она. «А ты, значит...»
Именно ей, Дине Барбридж, он мог подробно рассказать, как все это случилось и как все это было. Наверное, он мог бы и рассказать даже, как возвращался к машине, держа наготове кастет. И как Барбридж просил. Не за себя просил даже, за детей, за нее и за Арчи. И сулил золотой шар. Но он не стал рассказывать. Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил ее на красный мат. Прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень ими интересовалась.
«Последняя получка, значит», — проговорила она.
Редрик перегнулся с шезлонга, дотянулся до ведерка и, вытащив бутылку, взглянул на ярлык. По темному стеклу стекала вода, и Редрик отвел бутылку в сторону, чтобы не капало на брюки. Он не любил дорогого виски, но сейчас можно было хлебнуть и этого. И он уже нацелился хлебнуть прямо из горлышка, но его остановили невнятные протестующие звуки за спиной. Он оглянулся и увидел, что через лужайку, мучительно переставляя кривые ноги, изо всех сил спешит суслик, держа перед собой в обеих руках высокий стакан с прозрачной смесью. От усердия пот градом катился по его черно-багровому лицу, налитые кровью глаза совсем вылезли из орбит. И увидев, что Редрик смотрит на него, он чуть ли не с отчаянием протянул перед собой стакан и снова не то замычал, не то заскулил, широко и бессильно раскрывая беззубый рот. «Жду, жду», — сказал ему Редрик и сунул бутылку обратно в лед. Суслик подковылял, наконец, подал Редрику стакан и с робкой фамильярностью потрепал его по плечу клешнятой рукой. «Спасибо, Диксон», — серьезно сказал Редрик. «Это как раз то самое, чего мне сейчас не хватало. Ты, как всегда, на высоте, Диксон». И пока суслик в смущении и восторге тряс головой и судорожно бил себя здоровой рукой по бедру, Редрик торжественно поднял стакан, кивнул ему и залпом отпил половину. Потом он посмотрел на Дину. «Хочешь?» — сказал он, показывая ей стакан. Она не ответила. Она складывала ассигнации пополам. И еще раз пополам. И еще раз пополам. «Брось», — сказал он. «Не пропадете. У твоего папаши?» Она перебила его.
«А ты его, значит, тащил», — сказала она. Она его не спрашивала, она утверждала. «Пер его, дурак, через всю зону. Кретин рыжий. Пер на хребте эту сволочь. Слюнтяй. Такой случай упустил». Он смотрел на нее, забыв о стакане. Она поднялась, подошла, ступая по разбросанным банкнотам, и остановилась перед ним, уперев сжатые кулаки в гладкие бока, заградив от него весь мир своим великолепным телом, пахнущим духами и сладким потом. «Вот так он всех вас, идиотиков, вокруг пальца! По костям вашим, по вашим башкам безмозглым! Погоди, погоди! Он еще на костылях по вашим черепушкам походит! Он вам еще покажет братскую любовь и милосердие!» Она уже почти кричала. «Золотой шар, небось, тебе обещал, да? Карту, ловушки, да? Болван! Кретин! По роже твоей конопатой вижу, что обещал! Погоди, он тебе еще даст карту, упокой, Господи, глупую душу рыжего дурака Редрика Шухарта!» Тогда Редрик неторопливо поднялся и с размаху залепил ей пощечину. И она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная, на траву и уткнула лицо в ладони. «Дурак рыжий!» — невнятно проговорила она. «Такой случай упустил! Такой случай!» Редрик, глядя на нее сверху вниз, допил стакан и, не оборачиваясь, ткнул его суслику. Говорить здесь было больше не о чем. Хороших деток вымолил себе стервятник Барбридж в зоне. Любящих и почтительных. Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать к Борщу. Надо было кончать все эти дела. Спать хотелось невыносимо. Перед глазами все плыло. И он таки заснул, навалившись на портфель всем телом. И проснулся только, когда шофер потряс его за плечо. «Приехали, мистер!» «Где это мы?» — проговорил он спросонья, озираясь. «Я же тебе велел в банк». «Никак нет, мистер», — осклабился шофер. «Велели к Борщу. Вот вам борщ». «Ладно», — проворчал Редрик. «Приснилось что-то». Он расплатился и вылез, с трудом шевеля затекшими ногами. Асфальт уже раскалился под солнцем, стало очень жарко. Редрик почувствовал, что он весь мокрый, во рту было гадко, глаза слезились. Улица перед Борщем, как всегда в этот час, была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам Борщ был, собственно, закрыт. Но Эрнест был уже на посту. Протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то хмырей, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья. Незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй, и еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Редрик подошел к стойке, положил на стойку портфель и поздоровался. Эрнест пробурчал в ответ что-то неприветливое. «Пиво налей», — сказал Редрик и судорожно зевнул. Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Редрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Горлышко бутылки несколько раз звякнуло о край кружки. Редрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены, маленький рот искривлен, толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Редрика. Хмыри в углу азартно и злобно спорили о бегах.